Мы с вами сегодня говорим о трудностях в бизнесе, и мы будем разбирать три основные темы. Это незрелость разума, понимание, как поступать и руководить, воля Бога и успех в бизнесе, труд близкого общения человека, который руководит, и успех. Прежде чем это говорить, я хотел бы немножко сориентироваться. Кто из вас, поднимите руку, был на прошлом семинаре здесь? Ага, половина. Понятно. Ну вот и прошлый семинар тоже неплохо было бы изучить, потому что там говорилось о как найти свою природу, свое предназначение. Это тоже является залогом успеха. Поэтому мы сейчас будем какие-то, может быть, важные вопросы изучать, которые сразу могут быть непонятны, потому что мой стиль подачи материала отличается от общепринятого. То есть я не основываюсь на какой-то деловой информации в подаче материала, в основном на знании священных писаний. То есть я руководствуюсь древним знанием, ведическим знанием, и это очень практично, потому что это как раз дает другой спектр понимания вещей, который не дается обычно теми лекторами, лидерами, учителями, которые пытаются говорить о бизнесе, деятельности, руководстве. Хочу немножко представиться. Я кандидат медицинских наук Олег Геннадьевич Тарсунов. То есть я являюсь специалистом в области общественного здоровья. Кандидатскую я защитил по своим собственным лекциям. Мы провели статистику, опросили 826 человек, и выяснилось, что по многим параметрам их жизнь изменилась просто в результате слушания лекций. Вот. И по многим параметрам изменения произошли по таким, как отношение к жизни, семейное положение, то есть успех в семье, там, как у меня там в семье складывается дальше, в отношениях на работе, в отношениях к своей жизни, к вредным привычкам. Так, например, те, кто слушали мои лекции в течение 2 лет, 50% из них отказались от курения. Это очень высокий показатель, выше, чем даже если человек кодируется. Там другие какие-то используют такие вот очень действенные способы. То же самое с потреблением алкоголя. То есть в наркологических службах успех — это когда они просто хотя бы уменьшают дозу алкоголя. У меня 50% людей, которые ходили на лекции, вообще не пьют. Перестали пить. И 50%, которые пьют, они все снизили употребление. То есть это результат чисто вот этой лекционной деятельности, и я сейчас пытаюсь это также применять в отношениях с теми, кто пытается заниматься руководством, бизнесом. Давайте вспомним немножко с прошлого семинара, что руководитель и бизнесмен — это разные понятия. То есть руководитель — это человек, который направляет свои усилия в сфере социальной жизни, социальной деятельности. То есть он основывает свою деятельность он вкладывает силы в коллектив и основывает свою деятельность на построении отношений с коллективом. И вкладывая свои силы в коллектив, он достигает успеха. Бизнесмен — это человек, который занимается бизнесом, то есть он не развивает коллектив. Это разные, согласно ведам, это разные сословия. То есть бизнесмен, он действует с позиции несколько другой, то есть его цель — это деньги. То есть он пытается увеличить благосостояние свое и заключает с людьми временные отношения финансовые. С другой стороны, руководитель, он заключает длительные отношения и пытается создать коллектив, в котором бы он удовлетворял требованиям, каким, ну, то есть он создает, создает такую среду, в которой бы люди жили счастливо. С другой стороны, эта среда позволяет ему достигать каких-то своих целей. Ну, например, для бизнесмена очень важно быть щедрым, быть достаточно расчетливым и способным понимать, как движутся деньги. Но для руководителя очень важно иметь высокую репутацию, иметь в обществе, иметь правильное отношение с людьми, иметь правильные привычки и так далее. То есть, видите, требования разные и разные результаты. То есть, если человек пытается быть руководителем, но по факту занимается бизнесом и обнадеживает людей в том плане, что он даст им защиту в их жизни, то есть они будут у него длительно работать, то он их просто обманывает. То есть есть люди по природе бизнесмены, есть по природе руководители. Одни могут создавать правильные коллективы, а другие могут зарабатывать деньги. Когда руководитель начинает заниматься бизнесом, он дисквалифицирует себя как личность. Потому что, ну, например, если правитель страны начинает заниматься финансовыми манипуляциями в свою пользу, то он таким образом лишается силы власти. Это всем известно. То есть он начинает критиковать за это и так далее. С другой стороны, безупречная репутация руководителя дает ему возможность побеждать и в финансовом тоже направлении, потому что власть — это выше, чем деньги. Всегда власть — это выше, чем деньги. Если у человека есть сила власти, то он может финансовые вопросы решать с помощью этой силы. Итак, мы... У кого-то есть вопросы на эту тему? Ясно, что есть много вопросов, потому что тема непонятна. Вот. И чтобы ее понять, надо обратиться к прошлому семинару. Я там подробно все описывал, эти вопросы. Сейчас мы просто, я сказал какую-то верхушку, какие-то выводы. И каждый человек имеет свою природу. Всего есть четыре типа разума у человека, согласно ведам. Четыре типа разума. Первый тип разума — это человек, который склонен заниматься научной деятельностью, или он преподаватель, или ученый, или он философ, или священник, там, или юрист и так далее. То есть он имеет дело с фактами и знаниями. Вторая категория людей — это люди, которые имеют склонность управлять. И эти люди имеют дело с энергией власти, с силой власти. Дальше третья категория — это люди, которые имеют склонность увеличивать благосостояние, и они имеют дело с деньгами. И четвертая категория людей — это люди, которые склонны к творческой деятельности. Они обычно занимают подчиненное положение. То есть они должны себя подчинить для того, чтобы быть успешным. Потому что, как известно, творческий человек, у которого нет лидера, который его развивает, продвигает, такой человек не сможет быть успешным. Или маловероятно, что он сможет быть успешным. Итак, четыре категории людей. Веды утверждают, что структуру своего разума изменить невозможно. То есть, каким ты родился, таким ты останешься, потому что она формируется за много жизней подряд. Вот. Есть люди, которые занимаются не своим делом. То есть, люди занимаются бизнесом, им надо заниматься руководством. Или они занимаются наукой, им надо, ну, то есть, и так далее. Сама специальность не указывает на то, что ты имеешь такую квалификацию. Допустим, я врач. Но есть четыре типа врачей. Первый тип. Я создаю медицинскую науку и преподаю медицину. Раз, это первая категория. Второй тип. Я возглавляю медицинскую какую-то структуру. Главврач больницы, допустим. Вторая категория. Третья категория. У меня аптека, я торгую лекарствами. Четвертая категория. Я просто занимаюсь лечением. Лечебной деятельностью. Понимаете разницу? Это совершенно разные типы людей, и слово «врач» ни о чем не говорит. Ну, то есть, точно так же, допустим, я руководитель коллектива. То есть, есть стратегическое руководство, это ученый должен, как мы знаем из фильма «Василий Иванович», да? Там был Фурманов, да? Вот, и он спросил, а к какому интернационалу ты принадлежишь? Василий Иванович тот сказал, а какому Ленин принадлежит? Ну, то есть он не сильно понимал там политическую эту жизнь страны. Ему главное побеждать, воевать. То есть он был полководцем. Но есть же стратегически направленные люди, это ученые, у них ученый, научный склад, они руководят, допустим, политрук, да, это не руководитель, хоть он называется руководителем, но по факту он идеолог, то есть он человек, который дает людям знания. Вот я идеолог по природе, я не руководитель. Вот, то есть есть разные категории людей, даже в руководстве надо разобраться, как это все функционирует. Это я вас к прошлому семинару направляю. Сейчас мы с вами поговорим о некоторых очень глубоких вещах и настройтесь очень серьезно. Потому что если вы будете так поверхностно относиться, то вряд ли вы сможете даже войти в тему, потому что эта тема мало где и когда обсуждается. Первое, что нужно понять, то есть мы говорим на первой теме «Незрелость разума в понимании, как поступать и руководить». Первое, что нужно понять, что такое разум. Давайте немножко поговорим об этом. Согласно древнему знанию ведическому, существуют три категории психических функций человека. Три категории. Это называется тонким строением человека. То есть есть анатомия, структура, тонкая структура человеческой психики. Согласно современным взглядам, психика человека — это комбинация нервных импульсов. Но уже многие ученые знают, что психика человека остается после смерти. Моуди, например, много изучал это. Что психическая структура не умирает вместе со смертью тела. То есть нервные импульсы не работают, а психика функционирует. То есть это было доказано на примере пограничных состояний, исследований пограничных состояний, когда люди после ухода из жизни, после клинической смерти возвращались назад и описывали свое состояние психическое. И описывали, что с ними было в тот момент, когда они лежали на столе, вид сверху. Все, кто говорил, что в это время все это было записано, видеокамеры стояли, все подтверждалось. То есть 30% людей помнили себя в это время, хотя они не имели права это помнить, у них не было никаких импульсов. Все приборы показали, что они уже все, тю-тю. Вот. И то есть это доказывает то, что есть тонкое тело. И веды объясняют, как оно, из чего оно состоит. Есть ум в тонком психическом теле, есть разум, и есть чувство собственного достоинства или эгоизм человека. Эгоизм — это структура, которая является экзаменом для нашей жизни. То есть есть два типа эгоизма. Один — тот, который нам дан с рождения, а тот второй — это тот, который мы должны в себе выработать. То есть тот, который нам дан с рождения, называется ложный эгоизм или ложное эго. Ложное эго — это психическая функция, которая указывает на то, что надо стремиться к тому, чтобы жить для себя. То есть ребенок хватает что-то, и потом у него нельзя отнять. По-другому его психика не работает, он гребет на себя всегда. Неразвитые люди делают точно так же. Веды объясняют, что по-настоящему успешный и сильный человек, он очень сильно направлен на помощь другим, на жизнь для людей, для страны, для родины там, и так далее. И такой человек реально вызывает симпатию у всех остальных. С другой стороны, человек, который постоянно беспокоится только о себе или о своих родственниках, о своей кучке людей, то в этом случае такой человек является недоразвитым, согласно ведам, и он не может быть успешным по определению, потому что когда в той среде, в которой мы находимся, человек тянет всегда только на себя, то среда вызывает обратный результат. Это называется конкуренция. И к ней еще добавляется слово «здоровая конкуренция». Согласно ведам, конкуренция никогда не бывает здоровой. То есть это всегда нездоровая для души деятельность, которая приводит к тому, что психика напрягается, и человек в очень тяжелом состоянии находится внутри себя. Для того, чтобы это, и согласно этой вот психической деятельности, существует три состояния у человека. Есть состояние благости, в котором его эгоизм достаточно правильно настроен, то есть он очень сильно настроен давать, отдавать, действовать на благо других, и в этом случае он чувствует себя очень сильно в ситуации, в которой он находится. Дальше второе состояние называется благость, состояние благости. Второе состояние — это страсть, когда человек живет для себя, но по законам этого мира, научно пытается всех обобрать, то в этом случае конкуренция имеет не агрессивную, но очень жесткую природу. То есть он выживает в этой среде, но при этом ему все равно тяжело. И третий вариант – это когда человек находится в невежестве, его эгоизм очень агрессивный, и он пытается подмять всех под себя, действует жестко. И в этом случае он создает вокруг себя среду, которая совсем с ним не цацкается. Она может ему пулю в лоб пустить. Ну, то есть жизнь становится очень веселой. И люди все живут в этих трех слоях, каждый человек. Разум человека находится в трех отношениях с эгоизмом. Или человек находится в невежестве, он очень ведет себя очень эгоистично в жизни. В этом случае человек, несомненно, не может быть разумным по определению. То есть он действует только руководствуясь своими убеждениями. Он не способен ничему научиться в жизни. Он, как Высоцкий говорит, а если туп как дерево, родишься баобабом. То есть у него есть свои взгляды, его невозможно переубедить. То есть он очень настроен. То есть разум в невежестве означает неизменный разум. Разум, который невозможно ничего доказать. Дальше. Второй тип разума – это разум страсти, когда человек принимает только то знание, которое, как ему кажется, выгодно или правильно, то есть с позиции личных интересов. И третий тип разума – это разум благости, когда человек руководствуется знанием, которое приносит всеобщее благо. Разум страсти меняется, но только в атмосфере личных интересов. Допустим, если человека стимулируют знания к тому, что у него будет лучше что-то в его личной жизни, тогда он это знание изучает. Если это знание направлено на что-то другое, допустим, на всеобщее благо, ему это неинтересно, он не будет это изучать. Разум благости стремится к тому знанию, которое принесет общую пользу, а не только мою личную. Итак, разум благости приносит человеку счастье, разум страсти приносит человеку напряжение, потому что им приходится очень сильно сражаться за свои права на жизнь, и уменьшение свободного времени. Если человек находится в страсти, он может заметить, что для поддержания того же самого бизнеса, который он имеет, ему все больше и больше времени требуется, потому что даже те люди, которые находятся рядом с ним, его близкие люди, они постоянно его мучают своими нескончаемыми требованиями, желаниями и идеями. Видите, то есть люди в страсти находятся в состоянии постоянной борьбы, и деятельность страсти имеет три этапа. Первый этап – у нас все хорошо, мы все вместе, мы развиваемся, ура! Второй этап – напряг, потому что у каждого, как оказалось, свои интересы, и каждый тащит в свою сторону. В результате этого напряга нужно сражаться за то, чтобы управлять коллективом. Третий этап – это отваливаются. Кто отваливаются? Лучшие специалисты. Почему отваливаются? Потому что они хотят больше денег. Почему они хотят больше денег? Потому что они в страсти находятся. Человек в страсти не может остановиться, ему надо все больше и больше. Если ему могут дать где-то больше, он уходит туда, все. Когда отваливаются лучшие специалисты, человек не может дальше продолжать свою деятельность, потому что ему надо воспитывать новых. Ему он опускается на этап ниже, на платформу ниже. И людей невозможно мотивировать деньгами и властью, потому что все это у человека в бизнесе и в деятельности всегда это все меняется по судьбе. Это никогда не стоит на месте. Сегодня у тебя много и хорошо, завтра может быть хуже. Когда хуже, у тебя все отваливают. Если ты создал коллектив в трасте, значит, ты не сможешь его удержать. Дальше. Знакомая ситуация? Знакомая. Дальше действуем. Следующий момент. Если люди мотивированы не деньгами, а какой-то идеей серьезной, быть вместе, трудиться, хотя деньги – это не последний момент жизни человека, но если они, как бы доллар нарисован у человека в психике, больше его ничего не привлекает в этом коллективе, значит, тогда этот коллектив находится в страсти, руководитель находится в страсти, и невозможно его сохранить. Он будет иметь определенные правила своего существования и угасания. С другой стороны, есть коллективы, которые могут развиваться, и развиваться очень успешно. В этом случае у них должны быть, у людей, которые управляют этим коллективом, должны быть соратники, близкие люди. Соратники бывают только в благости. В страсти люди не могут дружить. Люди в невежестве всегда враги друг другу, хотя они делают вид, что они большие друзья.
Люди в страсти, они не враги. Они говорят, у нас деловая дружба, но деловой дружбы нет. Как только тебе невыгодно, ты уходишь. Бывает дружба только сердечная, деловой дружбы не бывает. Поэтому есть соратники, это люди, у которых есть общая идея которая, какая-то в жизни. Поэтому во многих уже источниках мы узнаем, что в бизнесе, если нет цели какой-то более высокой, чем просто деньги, то в этом случае устойчивость в коллективе минимальная. То есть нет возможности людей сохранить. Они рано или поздно отваливаются, потому что моя судьба меняется. Она то лучше, то хуже. А людей не устраивает, когда хуже. Они хотят только, когда лучше. Люди в благости управляют с помощью отношений. То есть у них очень глубокие отношения, глубокая дружба. Например, что для человека более ценно? Деньги или защита от поражения? Ну, допустим, человек сильно заболел. В одном месте ему дают деньги, а в другом месте приходят его друзья и начинают его спасать от этой болезни. Что более ценным является? Ну, кто считает, что деньги дали более ценно? Некоторые сомневаются. Но понимаете, я к чему говорю? Я говорю к тому, что вы скажете, ну у меня мои сотрудники, им не нужно, чтобы я их спасал. Им нужны деньги. Это значит, что у вас не та среда. И вы сами заточены неправильно. Потому что на самом деле, если человек заточен правильно в своей деятельности, то в этом случае он создает идейную структуру вокруг себя, которая готова побеждать. Ну, например, насколько я понимаю, Феликса Эдмундовича не интересовали деньги. Он сражался за идеи. Мы можем сейчас смеяться над этой темой, но это не смешная тема, а важная. Настоящая структура, которая побеждает, она состоит из людей, которые не мотивированы деньгами. Можем взять несколько исторических примеров. Например, Александр Македонский, 40 тысяч армий, Дарий царь, с которым вот эта основная битва его, которая произошла, 350 тысяч армий. И 40 тысяч побеждают в течение нескольких часов эту 350-тысячную армию, которая мотивирована только деньгами. Это наемная армия. У Александра Македонского не наемная была армия. Это были соратники его, которые были настроены на победу своего государства. То есть они были мотивированы идеей своей страны, процветания своей родины. Понимаете, это более высокая идея, чем деньги. В результате 40-тысячная армия не оставила даже шансов этой армии 350 тысяч. Это на одного солдата 7, представляете? Несравнимое число. Точно так же с Суворов. У него 50-тысячная армия и 300-тысячная армия противника. Или 500, там, я не помню. Тоже какие-то несопоставимые цифры. И Суворов побеждает в результате. Потому что разные отношения. Понимаете? То есть деловые отношения нужны. Вопрос с кем? Вот если у вас есть люди, которые незаменимы, с ними бессмысленно строить деловые отношения. С ними надо отношения очень глубокие строить. Но для этого нужна какая-то идея. Если идея, например, мы на какую-то часть прибыли строим храм, или мы, допустим, хотим сделать страну лучше, или мы хотим, допустим, сделать наш коллектив счастливым, для него работаем и так далее. Есть какие-то более высокие идеи. Идея денег не стоит на первом месте в жизни человека, идея счастья стоит. Но мы об этом уже забыли. Часто мы думаем, что вот как раз деньги и дают счастье. Но многие люди имеют достаточно денег в жизни, а счастья нет, потому что нет отношений. Отношений нет, потому что неправильная идея жизни. Идея, когда деньги — это страсть. Страсть означает нет времени, нет отношений, нет сил. И так далее, все разваливается. Когда идея выше стоит, значит, тогда есть группа людей, соратников. Вот смотрите, давайте сейчас будем, как вообще разум, правильно, разумное, как незрелость разума в понимании, как поступать и руководить. Что такое зрелость разума? Человек куда свои усилия направляет? В деятельности. Он направляет свои усилия на создание команды из нескольких человек, 2-3 человека, может быть 4, очень значимых, очень квалифицированных и очень идейных. Значимые — это значит влиятельные, квалифицированные означает, что они являются основой. Без их деятельности невозможно. И идейные — это самое главное, потому что они хотят вместе со мной действовать, а не поодиночке. У них есть сильная привязанность к тому, чтобы быть рядом. Как вы думаете, почему я не могу создать себе команду, которая бы была очень сильна в поддержке меня, особенно в трудных ситуациях жизни, и давала бы мне возможность создать правильный коллектив? Почему я не могу создать такую команду? Какие причины? У кого есть какие мнения? Внутренних качеств не хватает. Но это не причина, это результат. Нет идеи — это тоже результат. То есть у меня нет идеи, это значит, что я не делаю то, чтобы она появилась. Видите, вы говорите сейчас о результатах, а я говорю о том, что надо делать. Общаться с кем? Нет, человек не может выдавить из себя больше, чем... Если вы уже такой человек, который может притянуть к себе людей, вы их притянете. Если вы не притягиваете, значит, у вас чего-то не хватает.
Найти руководителя.
Это правда. То есть найти старшего, первое, что нужно сделать, найти человека, который духовно сильнее. Это не называется руководитель, называется наставник. Потому что мы говорим сейчас о качествах личности, мы не говорим сейчас о профессиональных навыках. Профессиональные навыки не привлекают людей. Людей привлекает человек. Лидер привлекает людей. Человек. Человек соткан из сердца, то есть из его качеств. Если у меня не хватает качеств хороших, хорошие люди ко мне не притянутся. В умные живут с умными, а я досталась тебе. Да? Итак, первая мысль очень правильная. Нет наставника. Дальше. Нет наставника — нет качеств, нет развития. Все. Передается качество характера, передается от одного человека к другому. Их невозможно самому себе развить. Сам себя за волосы из болота не вытащишь. Кто-то есть рядом, ты перенимаешь от него. Если ты в сердцем полюбил этого человека. Качества характера живут в сердце, они принадлежат разуму. Разум тоже в сердце находится, не в голове. Центр разума в сердце человека находится.
Каким образом можно любые качества?
Да, и если ты, допустим, имеешь неправильное общение, ты приобретаешь эти качества, становишься таким же. Если ты имеешь правильное общение, ты становишься таким же благодаря этим качествам. Видите, я вам рассказываю то, что вам на других тренингах по бизнесу не дадут. Потому что там все очень схематично, там нет каких-то более глубоких вещей. А я как раз хочу поменять направление вектора, говорить о более других, более серьезных вещах. Все это называется нехватка духовной жизни. То есть это серьезный вопрос для каждого человека. Нехватка духовной жизни означает, что разум человека не дозрел, у него нет способности видеть ситуацию, потому что видение ситуации — это видение ситуации, когда человек находится вне ситуации. Что значит зрелый разум? Что такое ум, что такое разум? Давайте разберем. Ум находится всегда внутри ситуации. Он думает, он переживает, он мечтает, он хочет, чтобы все было хорошо. Это ум. Ум находится под влиянием судьбы, и у каждого руководителя есть своя судьба. Приходит время, его психика становится очень напряженной, ему очень тяжело принимать решения, тяжело жить, тяжело строить отношения. Так действует ум. Что такое разум? Разум — это психическая структура, которая находится под влиянием ума и всегда действует так, как человек хочет. Хочу мороженое, побежал мороженое, хочу пирожное, хочу девушку, пусть она не моя жена. Да? Это подчиненный разум. Разум в страсти, в невежестве имеет подчиненную природу. Разум в благости всегда выше ума. над умом находится, и человек поступает в соответствии с знанием, а не в соответствии с тем, что им куда его тянет и что ему хочется. Каковы признаки человека с благостным разумом, созрелым? Он очень серьезно относится к советам. Первый признак. Он слушает тех, кто ему советует. Поэтому команда нужна еще, команда соратников нужна еще потому, что они могут тебе что-то сказать другое, не то, что ты знаешь сам. И это очень важно, потому что это является ключевым моментом победы над судьбой. Потому что когда группа людей решает вопрос, то уже судьба этой группы становится сильнее, чем судьба одного человека. Понимаете? Потому что у кого-то в этом плане есть прорыв, кто-то сильнее судьбы, у кого-то там есть сила. Один слепой, другой хромой, третий глухой, а все вместе получаются нормальные. Да? Итак, первое качество — разум. Стоит высшее событие, он способен быть спокойным, оставаться спокойным и рассуждать, несмотря на трудности. Зрелый разум. Дальше второе. Зрелый разум не ставит целью личное счастье. Например, обычно люди, руководители, ставят целью прибыль просто. Почему прибыль? Потому что она даст зарплаты и все будет хорошо. Это правда. Это правда, но есть выше, есть то, что выше прибыли стоит. Потому что сама по себе прибыль не сохранит коллектив тогда, когда наступит тяжелая судьба. Зрелый разум, он ставит более высокие цели для коллектива. Например, человек со зрелым разумом, он способен убедить коллектив в том, что мы должны образовываться не только в том, как нам зарабатывать деньги, а также в том, как нам оставаться вместе и развивать отношения. Этот тип образования очень редок в коллективах. Люди редки в коллективах. Люди часто не занимаются этим. Они просто живут и работают вместе, не понимая, что отношения рушатся в результате деятельности, потому что любая деятельность вызывает боль. И эту боль надо убирать в результате вот этих отношений. То есть должны быть в коллективах какая-то часть деятельности, часть жизни, которая стоит выше, чем просто работа. Например, некоторые собираются просто отдохнуть вместе. Это уже хорошо, но это не спасает ситуацию, потому что нужна работа, но другого плана, то есть духовная работа. Вот сейчас, когда я от вас уеду и приеду к себе под Краснодар, ко мне приезжает наставник, все менеджеры моего коллектива собираются, и мы начинаем обсуждать, как нам углубить отношения друг с другом. И это будет длиться неделю обсуждения. Каждое утро в течение недели по 2-3 часа мы будем проводить вот эту вот очень углубленную работу друг с другом. Пытаться выявить отношения, как мы относимся друг к другу, какие у нас цели в коллективе. Мы все это выше, чем деньги. То есть какие еще у нас выше есть цели? Чего мы хотим еще от этой деятельности? Если у нас то, что за что мы готовы отдать жизнь в своей деятельности или нет. Или мы просто пришли, поработали, ушли. Понимаете? То есть это создает реально среду, которая способствует развитию и побеждает судьбу. Так, первое, нехватка духовной жизни приводит человека к тому, что он не знает, как поступать. Потому что духовная жизнь освобождает человека от проблемы. Вот человек сел молиться, допустим, смотрите, у меня есть проблема, разваливается фирма, да? Как разум мой настроен? Он в отчаянии, так? И он мечется вот так, он не знает, что делать. Человек садится, начинает молиться. Первый этап молитвы какой? Кто молился из вас, когда разваливается? Есть такие люди? Какой первый этап молитвы? Первый — спокойно становится. Второй этап — опа! Появилось чувство, что что-то можно сделать, как-то можно поменять ситуацию, да? Третий этап молитвы какой? Появляется вера, что если дальше буду молиться этому святому человеку или Богу молиться буду, то во время этой молитвы будет защита, я буду защищен, я побеждаю ситуацию, так? И что дальше происходит? Я прихожу в коллектив, и что в коллективе происходит? Все успокаиваются. Потому что руководитель — это человек, который прежде всего передает настроение. Да? Откуда дезертиры? Откуда вот паникеров расстреливают? Да? Откуда паникеры берутся? Они берутся от того, что нет силы сражаться. А сила идет от отношений с объектом, который дает силу, с объектом. Все войны, серьезные войны перед сражением соединяют себя с объектом силы. Ночь перед сражением посвящена молитве или часть этой ночи. Ну, то есть человек реально настраивается на то, что даст ему силу победить. У него есть объект, который дает ему счастье, энергию силы, духовной силы. Все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, и я не струшу, товарищ племя. Кто объектом является силы? Товарищ племя, да. Ненадежный объект. Ну, то есть, попытайтесь это понять. Ну, без этого не проживешь никак. Вот некоторые говорят, я нормально, мне это нормально. Хорошо, посмотрим, как у тебя будет нормально, когда все будет разваливаться. Если ты не умеешь это делать с собой, значит, ты слабый человек. Сильный разум — это подчиненный разум. Не разум, который надеется только на себя, а разум, который способен подчинить для себя той силе, которая побеждает. Дальше что дает молитва? Она дает способность спокойно, твердо реагировать на предательство. Кто такой духовно сильный человек? Это человек, который, когда ему причиняет боль, он быстро восстанавливается, в секунду. А духовно слабый человек начинает психовать в это время. Настоящий лидер — это тот, кто способен переносить ситуацию. А переносить ситуацию означает, есть вера, ты веришь во что-то. То есть веришь означает, ты подпитываешься. То есть тебя разрушили как личность, а ты подпитываешься. Тебя опять разрушили, а ты опять подписываешься. И так до тех пор, пока ты не побеждаешь. Кто такой руководитель? Это тот, кто сильнее подчиненных. В чем он сильнее? В разуме. Вот все подчиненные уже, там идет собрание. Все подчиненные на ушах. Каждый свое доказывает. Руководитель сидит, спокойно смотрит на все. Потом говорит: обсуждение закончено. Все раз такие. И они смотрят на них. И что они видят? Спокойствие. Нет, спокойствие. И он может разные вещи сказать. Он может сказать: продолжим обсуждение завтра, если он видит, что решение не принято. Или он может сказать: мы будем поступать так-то. И сразу: а почему, почему? А потому-то. И если бы это кто-то другой сказал, было бы 1000 возражений. Но так как это он сказал, все молчат. Почему он молчат? Потому что у него есть сила внутри. Он берет на себя ответственность. Ответственность означает сила разума. Это не сила ума. Сила, которая сильнее судьбы. Таким был Жуков, например. Говорят, он победил войну. Тут несколько таких было генералов, которые так способны были поступать. Сталин тоже был не дурак. Он проверял решения, которые полководцы принимали. Пытался их отослать, подумать еще и так далее. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что духовная энергия, она дает человеку возможность быть устойчивым больше, чем все остальные. Это значит, что те, кто менее устойчив, чем он, будут оставаться с ним под его руководством. Они будут чувствовать себя защищенными. Эта идея выше, чем деньги. Если ты слабее, тогда что с тобой работать? Это не приносит счастья. Итак, нехватка духовной жизни делает разум человека слабым. Он не способен успокоиться. Он постоянно в беспокойстве, в напряжении. Он даже может потерять здоровье от этого. Дальше. Второе. Он не может советоваться, потому что психика его нацелена только в одну сторону. Он не способен слышать других людей. Третий признак слабого разума заключается в том, что человек не предугадывает события, он не чувствует ход времени. Четвертый признак слабого разума заключается в том, что человек действует в угоду личной прихоти. Он не действует во имя более высоких интересов, которые воистину приносят счастье и ему, и всем остальным. В связи с этим хотел бы вам немножко коснуться темы, которая называется «Привязанность к плодам труда». Веды говорят, просто исполняй свой долг, не думая о победе и поражении. Такое самообладание приносит человеку победу всегда. Он всегда победитель, такой человек. Давайте коснемся событий в жизни. Вот, допустим, если я иду к какому-то результату в бизнесе и очень сильно надеюсь, что он будет, это самообладание или нет?
Нет.
Нет. Это поражение уже с самого начала. Да, человек идет к какому-то результату, но при этом он верит только в свою деятельность, он верит, что он должен дальше идти, он знает, что, может быть, будет поражение, но он знает, что он никогда не остановится. Такое самообладание приводит к счастью. Человек должен действовать ради деятельности, ради того, чтобы продолжать сражаться. Он не должен полностью полагаться на результат. Привязанность к результату приводит к поражению. Я беру, допустим, этого человека и делаю на него всю ставку. Не надо всю ставку на человека делать. Делай всю ставку на свой разум. Если у тебя разум остался твердым, даже если этот человек ушел, значит, тогда ты не проиграл. Ты просто получил урок от жизни. Если ты сделал ставку на того, кто может быть поражен, побежден, то ты будешь тоже побежден. Видите, привязанность к плодам, к результату является поражением. Человек должен быть сильно привязан к результату. Пример, который я испытал в 10 классе, когда у нас было соревнование по бегу. Я хотел быть первым. И я очень быстро побежал. Там был кросс на 3 километра. Я очень быстро побежал сразу. И какой-то так я был первым, я бежал первым. И у меня было все хорошо. Легко внутри, я легко бежал, мне хорошо было. Но в какой-то момент я увидел, как один парень, он начал меня обгонять. Причем он обгонял не сильно легко. Ему было тяжело, но он обгонял. И я не давался. А он обгонял дальше. Я не давался. И знаете, и он обогнал меня, но я сдох. Потому что я, когда он меня обогнал, я потерял силы. Потому что как будто что-то из-под ног ушло из моей жизни. Я понял, что я не хочу уже дальше бежать, потому что я не первый. Я потерял результаты, потерял победу. Но если бы я не беспокоился о том, что он первый, тогда, может быть, я тоже был бы первым. Но чуть попозже. А может быть, второй. Но я был не второй, не первый, не да я был предпоследним. Меня все погнали. Я просто сдох. То есть у меня не было сил бежать. Просто сгорел. Вот на этом маленьком пробежутке за 100, где-то 150 метров бега, я сгорел полностью. Я уже не мог дальше бежать. Потому что этот человек, он меня выжил из меня все силы. Понятно ситуация, о чем я говорю? Привязанность к результату убивает человека в его деятельности. Дальше. Незрелость разума, нехватка души, духовной жизни – большая тема. Мы чуть-чуть коснулись только ее. Мы говорили о молитве. О том, что должен быть наставник, и молитва должна быть. А также еще нужно изучать Священные Писания под чьим-то руководством, потому что там есть все законы всех видов жизни, в том числе и управления. Они скрыты, потому что самое главное там — это законы отношений с Богом, с Высшим, а все остальное находится на втором плане. И этот план второй очень важен. Его, если человек имеет знания о нем, он тоже много чего понимает, что в жизни происходит. Нехватка правильных отношений — это большая тема, серьезная. То есть первое, что нужно знать, правильные отношения не мотивируются деньгами, они мотивируются долгом перед страной, допустим, долгом перед какой-то идеей высокой, к которой мы стремимся в нашем коллективе, долгом, может быть, перед самим даже коллективом, который мы хотим сохранить и сделать счастливым, и так далее. Долгом перед Богом — это самый высокий долг. человека. Если вы мотивируете коллектив долгом перед Богом, у вас настолько разумные сотрудники, что они способны это понять, то тогда ваш коллектив будет очень сильным. Но такое бывает очень редко. Я не встречал почти таких вещей в своей жизни. Итак, нехватка правильных отношений. Первое, это означает, что нет правильной мотивации в создании близкой команды. То есть смотрите, правильные отношения какие? Есть старшие в коллективе. Кто такие старшие? Старшие — это не те, которых я уполномочил руководить. Бывает, что я даю руководство тому, кто имеет квалификацию руководить. Но при этом он руководит только по той причине, что больше некому. Он не является тем человеком, которому бы я сильно доверял. Этот человек старший или нет? Он руководит, но он старший? Нет. Кто такие старшие в коллективе? Кто такие старшие? Старшие — это группа людей, которые находятся в отношении глубокого доверия друг к другу и не мотивированы просто деньгами. Они остаются друг другом в любой ситуации. Это старшие. И эти люди являются ядром коллектива. Если у вас нет таких людей, значит, у вас нет старших. Кроме вас, самих. И это значит, что у вас нет рук, ног, есть только голова, которая может что-то кричать, но никто не будет бежать, никто не будет ничего делать, никто не будет бежать. Всем надо просто давать допинг, прежде чем они что-то будут делать. Это значит, что когда допинг кончился, деятельность тоже кончилась. Все. Кто такие равные в коллективе? Есть старшие. Кто равные? Есть равные, есть старшие, есть равные, младшие. Кто такие равные? Это люди, которые в коллективе имеют хорошую квалификацию. То есть они могут разговаривать со всеми, общаться на равных, вести себя на равных. И они преданы старшим. Это второе звено. Оно бывает устойчивым, бывает шатким. Оно постоянно меняется. Но оно дает возможность управлять коллективом. Управляет коллективом не ядро. Оно дает приказы второму звену, и второе звено уже все делает, черновую работу. И кто такие младшие? Младшие — это те, которые всегда неуправляемы. Они просто зависят от тех, кто руководит. Они не зависят от коллектива, потому что они выживают. Смотрите, люди разного разума. Старшие всегда живут не для себя, у них есть идея, они ради нее живут. Средние — это те, которые действуют, желая развиться, они стремятся к развитию, и у них есть желание иметь чего-то больше в жизни, чем то, что у всех остальных. У них есть какое-то желание развиваться. Это средние. И младшие — это те, которые хотят просто защиты в жизни. Им нужно просто, чтобы деньги давали, до свидания. И они будут работать столько, сколько их заставят. Если нет в коллективе старших, значит, нет головы. Это значит, что этот коллектив, как только начинаются трудности, разваливается. Если нет средних, что тогда нет? Нет управления. Вот это ядро не может всеми руководить, у них не хватает силы. Нужны те люди, которые стремятся вверх, центр стремительное у них усилие есть внутри. То есть надо этих инициативных людей ставить в то, чтобы они всем занимались. Чем занимается ядро? Оно поддерживает идею в коллективе, и оно имеет стратегическое значение. Оно занимается только поддержанием отношений. Понимаете, о чем я говорю? Если кто-то кое-где у нас порой мирно жить не хочет, значит, что это делает ядро? Оно начинает с ним работать. А так как в среднем звене постоянно кого-то колбасит, поэтому постоянно со всеми приходится работать. Это идеологическая структура, которая поддерживает нормальную функцию работы, функционирование всего коллектива. То есть оно не дает создаваться, вот на среднем звене создаются периодически коалиции, то есть те, которые не доверяют старшим. И с этими людьми надо с помощью любви сначала, потом с помощью доказательств и потом с помощью наказаний. Три уровня отношений. Любовь, Не помогает, значит, доказательства. Не помогают, значит, тогда мы рубаем этого человека. Или он опомнится, или он уйдет. Одно из двух. То же самое. Без хотя бы один человек должен быть таким, кто будет постоянно со всеми общаться. Руководитель — это тот, кто общается. Если вы хотите бизнесом заниматься, тогда этот семинар не нужен. Если вы хотите заниматься управлением, тогда управление означает отношения. Нет отношений — нет управления. Нет боевой единицы, которая пойдет вперед. Что такое бизнес? Сделали прибыль? Или расходимся, или еще одну прибыль сделал. Не получилось — расходимся. Ну, то есть это неустойчивый коллектив. Устойчивый коллектив — это тот, в котором работают с коллективом. Они просто получают зарплату. Один руководитель, один соратник, один средний, может быть, и совсем маленький коллектив. Один руководитель, один управляющий и несколько подчиненных. Пожалуйста. Но если сам руководитель является управляющим, то что происходит в этом случае? Он наказывает людей. Кому они пойдут жаловаться? Некому уже, все. Они просто портят отношения с тобой. А если есть руководитель, то он дает задание, тот поступает, допустим, как-то, ему человек недоволен, он приходит к руководителю, а тот его успокаивает. Он строит отношения, он дарит любовь всем. Настоящий лидер в коллективе, он всегда пытается поддерживать чистоту разума в своем сердце. Он пытается трезвость и твердость сохранять. И он пытается понять, куда нам дальше двигаться, постоянно находится в этом состоянии понимания. Он осознанность развивает в себе. Он не попадает сильно в ситуацию. Допустим, идет сражение. Полководец должен быть вне, он должен смотреть, что происходит, он должен видеть ситуацию. И иногда нужна его помощь, он может побежать туда и закричать «Ура!», все побегут в бой. Ну то есть он должен понимать, что ему делать, то есть он помогает своей любовью. Он то там, то здесь, он везде. Нехватка духовной жизни делает разум неустойчивым. Нехватка правильных отношений не дает возможности справлять ситуацию. Коллектив висит в воздухе постоянно. Какой-то стресс, какой-то кризис, кто-то уходит. Дальше. Неправильный образ жизни. Мы ложимся очень поздно, мозги квадратные, встаем очень поздно, мозги вялые в это время. Потом идем на работу. И с этими вялыми и квадратными мозгами мы пытаемся управлять коллективом. Руководитель должен ложиться рано спать, вставать рано, должен утром читать молитву, должен каждый день совершать омовение, потому что душа очищает тонкое тело, дает делать его бодрым, счастливым, здоровым. Нужно женщинам заниматься какими-то видами искусств, чтобы поддерживать в правильном состоянии ум, а мужчинам, чтобы поддерживать себя в правильном состоянии, нужно заниматься какой-то физической деятельностью. Спорт там или так далее, что такое. Женщины могут заниматься танцами там или пением, допустим. Но тоже тело нужно тоже всегда содержать в бодром состоянии. Больной человек значит неразумный человек. Почему он не больной? Потому что уделяет здоровью достаточно внимания. Здоровье не означает таблетки пить. Здоровье означает или травки пить. Здоровье означает правильный режим дня, то есть правильное питание, правильный подъем, правильный отдых, чередование отдыха с работой. Почему руководитель не отдыхает? Потому что он сильно хочет результата. Он погружен в результат, он очень привязан к результату, поэтому не может отвлечься, не может отдыхать. Это значит, что он уже побежден. На длительной дистанции он сгорит, такой человек. Правильный руководитель всегда отдыхает, отвлекается от проблемы, потому что он знает, что надо быть выше проблемы. Один духовный учитель, была очень сложная ситуация в его движении, и он обсуждал со своими учениками проблему, и ученики были тоже наставниками все. И в какой-то момент он вышел в соседнюю комнату, в самый накал ситуации. И когда один из учеников заглянул в щелку, что он там делает, он лежал на полу и смеялся. Просто смеялся над этим. И когда он это увидел, у него в сердце спокойно стало. Он почувствовал, что мы побеждаем. И когда у него спокойно стало, все тоже остальные успокоились. Это в секунду произошло. И так ситуация была решена. Он просто пошел посмеяться с ним. Понимаете, о чем я говорю? О силе духовной человека, о силе. И правильный образ жизни — это означает, что всадник без коня. Конь — это тело, в котором мы живем. Он должен быть сильным. Или конь больной. Я в атаку скачу, я сильный, у меня щит, у меня там лук, стрелы, все. У меня я Илья Муромец. Но коняга у меня такая. Тык-тык-тык-тык. Еле-еле, да? Смешно кажется, да? Слабый конь и большой такой сильный, крепкий воин, да? Смешно очень. Это неправильный образ жизни, это конь, на котором мы скачем. Слабый, несчастный конь, который скоро сдохнет. Вот, поэтому если руководитель не может жить правильным образом жизни, то у него конь слабый. Он не сможет руководить долго и скакать далеко. И четвертая причина, то есть неправильный образ жизни делает незрелым разум. Разум ломает болезнь. Когда человек болен, у него разум ломается, он неустойчивым разум становится от болезни, от того, что ему тяжело. «Уйди, старушка, я в печали», да? Помните, Иван Грозный? Фильм показал, как было тяжело. Тяжелая судьба ломает разум. Но если есть ядро, человека защищают его соратники. Тяжелая судьба — это то, что возникает у всех и неизбежно. Это сила, которая просто плющит человека на ровном месте. Ни с того ни с сего вдруг напряг начинается. Вот сейчас астрологически на нас сильно влияет Сатурн. И я вас вижу, некоторых уже пригруженными под Сатурн, пригруженными. Допустим, в голубой рубашке на четвертом ряду мужчина, да, вы. Да. Вы сейчас, на вас сильная Сатурн влияет. Вам тяжело сейчас. Чувствуете? Так. А я чувствую. На вас есть такое, да, есть чуть-чуть. Ну, то есть, вам уже легче. Уже легче. Было хуже. Тоже влияло. Нет, следующего дальше. Уже полегче становится. Ну, то есть, идея в чем заключается? Есть судьба, то есть влияние планет. И оно пригружает психику. Когда человек под влиянием судьбы находится, это экзамены. Он сдает экзамены свои. И в это время ему тяжело, и все под напрягом или начинается рушиться. Но если ядро есть, то все восстановится назад и станет еще лучше, чем было. Потому что отваливается что? Ненужное, больное все отваливается. Здоровое все остается, и потом дальше прикрепляется еще больше здорового. Но поэтому такие периоды закаляют те, кто правильно развивается, разрушают те, кто неправильно развивается. Для чего их разрушают? Чтобы они начали развиваться правильно. В этом судьба всегда помогает, а никогда человеку не портит жизнь, если он стремится к знаниям. Итак, четыре признака зрелости разума. Правильная направленность духовной жизни. Человек имеет наставник, имеет молитву, имеет священное писание, которое он изучает. Дальше правильные отношения означают развитие соратников вокруг себя. Правильное развитие следующего звена, тех, кто руководит коллективом. И правильное развитие самого коллектива. Неправильный образ жизни означает неправильное питание, неправильное движение, неправильный режим дня, то есть режим труда, отдыха и питания. И тяжелая судьба — это экзамен, испытание. Победа над тяжелой судьбой — признак зрелости разума. Это правильный образ жизни — признак зрелости разума. Правильное отношение — есть соратники в коллективе — признак зрелого разума. И правильно построена духовная жизнь — это то, что делает зрелым разум. Сейчас мы проверим, вы руководители или нет. Если люди руководители, то они обсуждают активно вопрос. Если нет, они сидят просто и молчат. Я вам вкратце коснулся первого вопроса. Как поступать и как руководить? Ваши вопросы. Да?
Олег Ильич, скажите, пожалуйста, я не расслышал, какой третий признак
Первые два.
Первые два – способность оставаться спокойной, когда все рушится. Второй – приоритет не на себе, а на окружающих, а третий.
Способность оставаться в спокойствии, когда все рушится. Это первый. Приоритет не на себе, а на окружающих. Это второй. Непривязанность к плодам. Способность не нацеливаться на результат. Не нацеливаться на результат. Следующий вопрос. Да?
Скажите, младшие это люди, которые мотивированы деньгами.
Да.
В здоровом коллективе за что звено вообще должно отсутствовать?
Нет, почему? Всегда младшие мотивированы деньгами. Это люди, они, может быть, меньше мотивированы деньгами, но они по природе своей не способны быть разумными. Иначе, если бы они разумные были, зачем им подчиняться?
В правильном коллективе они же должны развиваться и расти.
Да. Но они все равно будут более-менее мотивированы именно своим благополучием. Развитый человек мотивирован не собой. Кто такой лидер? Лидер – это тот, кто мотивирован людьми, помощью другим. Или служением Богу, как самый лучший вариант. Но в коллективе также есть те, кто подчиняется. Подчиненные – это те, кто находится в более низком положении. Они не так сильно мотивированы чем-то более возвышенным, у них есть свои личные мотивы, поэтому они подчиняются, чтобы их мотивы удовлетворили.
Но они желают как бы развиваться?
Они желают развиваться или нет. Есть два типа. А те, кто желают развиваться, они становятся средним звеном руководителей или в конце концов входят в это маленькое ядро. Но не все туда могут войти, это надо иметь силу внутреннюю еще для этого. И есть те, которые не желают развиваться, они желают стабильности, чтобы им всегда было вот столько, сколько есть, и все.
А вот если по-варному расписать вот эту всю схему?
По-варному? Ну, руководитель, он кшатрий или руководитель. Потом дальше есть второе звено руководителей. И третье – это рабочие, те, кто работает.
А вот топ-менеджмент, например, те люди, которые стратегически управляют, планируют?
Это могут быть уже брахманы, то есть ученые. Но поймите такую вещь, что по факту, вообще, если говорить о древней культуре, то настоящие брахманы, они были вне деятельности. Они были наставниками всегда. Допустим, был советник царя. Советник царя, он действовал или нет? Вот сейчас у царя много советников, они все находятся в деятельности, поэтому не могут ничего посоветовать, потому что они всегда очень сильно зависят от того, что они скажут.
Они в страсти.
Да, они в страсти находятся, но настоящий советник, он вообще не зависит от деятельности, он выше деятельности. И он говорит только то, что надо делать, а не то, что хочется на данный момент.
Это как
смотря какой астролог. Некоторые мотивированы деньгами в основном числе. Или властью, или славой, чтобы к ним приходили люди. Поэтому они будут вам немножечко подвешивать лапши на уши. Да? Развитие означает развитие человека. Некоторые думают, что развитие означает развитие бизнеса. Но развитие бизнеса – это чисто по судьбе идет. Или бизнес растет по судьбе, его можно быстро развивать. Но если у тебя нет людей развитых, как ты разовьешь бизнес? У тебя некого ставить, то есть у тебя бизнес развивается. Ты ставишь вот джик-джик-джик-джик, много чужих людей, они что делают? Жирают коллектив просто и все. Они начинают всех да-да-да-да-да обсуждать и все. И как бы идея, идеологическое управление коллектива рушится. У нас сейчас в стране по факту практически нет такого понятия идеологического управления страной. У нас нет идеологии в стране. Это же ужасно. То есть это означает, что уже как бы какие-то трудности возникают. Надо это преодолевать, хотя бы на уровне своего коллектива это преодолевать.
Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, цель создания самого предприятия. Вот, как правильно создать именно цель? Потому что большинство целью деньги, я так понимаю, что это...
Цель всегда идет из уровня развития личности. Например, целью может быть построение храма какого-то, или просто мы возрождаем культуру в России. Как мы ее возрождаем? мы зарабатываем деньги, которые идут на образование людей, допустим, или еще на что-то, на то, что мы строим какой-то храм. Или... Ну, то есть, понимаете, цели должны быть выше просто самой деятельности, тогда к вам привлекаются люди, у которых есть разум. Разумные люди все идейные. Не бывает разумных, неидейных людей. Понимаете, разумные, неидейные люди находятся в страсти. Они всегда живут только для себя и для своих денег. Это ненадежные люди, они никогда не смогут вам в тяжелую минуту помочь. Для того, чтобы надежных людей выявить, вы в коллективе ставите другую цель, более высокую. В результате коллектив постепенно, не сразу, меняет свою структуру. Приходит время, там 2-3-5 лет проходит, и вокруг вас, так как вы цель правильного развития поставили, объединяются люди идейные, которые потом вам и дадут возможность управлять уже всеми остальными. Это вызревает. Это вот, допустим, у вас на каком-то уровне коллектив находится. Самый низкий уровень коллектива, смотрите. Вы находитесь на среднем звене, просто гавкаете на всех. На кого гавкать невозможно, вы их выгоняете. Это самый низкий уровень развития коллектива. Дальше, следующий уровень. У вас есть кто управляет, но вы не знаете, как вдохновлять. В результате этот человек сгорает, второе звено, и вы берете на его место нового. Сгорает нового, сгорает нового. Он, ну как бы он портит со всеми отношениями, управляет, сгорел, нового взяли. Третий уровень развития. Вы начинаете духовно развиваться. Вы духовно развиваетесь, и у вас коллектив начал двигаться, движение пошло в коллективе. У вас еще нет возможности управлять коллективом правильно. У вас происходят те же ошибки, но тенденции есть. В коллективе выявляются люди, которые начинают правильно управлять, правильно разговаривать с людьми, общаться с ним правильно и вдохновляются от вас этим. То есть вы управляете с помощью веры уже, а не с помощью насилия. Видите, три типа мотивации. Первый тип мотивации – мотивация силой. Действует сразу очень сильно, то есть, допустим, делали, проводили такие эксперименты летчикам, истребителям, где ставили с ними опыты. Одни учились под воздействием электрического тока, и они очень быстро осваивали то, что нужно осваивать, и быстро сгорали. То есть они в битве быстро сгорали, потому не хватало психической энергии. Но быстро все осваивали. Второй тип людей – это те, которые учились с помощью, их просто объясняли все. Не как лягушек их там с помощью тока, а просто объясняли им все. И тем, которым объясняли, они сначала хуже сражались, чем те, которые были под влиянием страха действовали. Но они потом становились хорошими специалистами надолго. Понимаете? То есть коллектив в невежестве означает, что мы управляем просто страхом, на испуге держим народ. Коллектив страсти мы управляем деньгами. И коллектив страсти как живет? Есть деньги, живет коллектив, нет денег, до свидания. О чем я и говорил. А коллектив невежестве, он сгорает просто. Люди выгорают и уходят, и все. Новых берешь. И третий вариант, это когда ты управляешь с помощью любви. С помощью любви и знания. Тогда в этом случае постепенно те, кто не управляются с помощью любви, ты можешь управлять ими с помощью денег или с помощью страха, но все равно, когда им плохо, ты им даришь любовь. И среди этих людей выявляются те, кто постепенно мотивированы тобой как личностью, а не как кошельком. В этом случае ты их начинаешь развивать, приближать и доводишь до какого-то уровня, или до среднего, или для высокого. Если они до высокого доходят, они становятся командой уже. А это уже второй человек появился к тебе, уже второй. А потом еще третий может появиться. Чем больше вот это ядро, тем больше можно сделать коллектив. Вот так вот это идет, шире. Потому что, допустим, один человек может управлять, допустим, тремя подчиненными. Ну а если пять, ему уже тяжело, потому что они коалицию могут создать против него. А если два, то они могут уже 5 и 10 управлять. Еще вопросы по этой теме? Да, ваш вопрос.
Вопрос такой, если есть коллектив и высший руководитель, он не имеет самообладания и нацелен исключительно на результат, как правильно себя вести руководителем среднего звена в этом случае?
Развивать себя как личность до тех пор, пока судьба не даст возможность получить себе другого руководителя. То есть вы наказаны судьбой иметь такого, так жить в такой среде. Неинтересно. Вы наказаны в такой среде жить. Но если вы развиваетесь как личность, духовно развиваетесь, то вы из слоя страсти переходите в слой благости. И судьба вам показывает, вот ты какой северный олень, вот где я должен работать. Вам дает место для работы. Если вы не тот руководитель, для которых я сейчас читаю семинар, а среднего звена, то вы тогда должны найти себе то место, где вы можете отдавать свою жизнь. Но для того, чтобы это найти, надо развиваться как личность. Поэтому работайте там, где работаете, и занимайтесь духовной практикой. Делайте свой разум зрелым, способным видеть людей, кому отдать свою жизнь.
Игорь Иванович, вы сказали, что 4 типа разума. Ну, вот как определить его себя, его подчиненных, кто к какому относится? Есть какие-то методики?
Есть. С помощью деятельности это определяется. Есть осознанные люди. Осознанные люди — это те, которые уже утвердились в своей жизни. И они уже имеют результаты деятельности. Например, если сейчас сойдет сюда какой-то начальник, он скажет, я управляющий там такого. Ну, ясно, что он уже как бы он уже вызрел как личность. Он имеет силу. Если человек управляет большой структурой, но он не может быть кем-то другим по определению. Он уже управляющий. Или, допустим, человек, который победил соревнования по боксу, нельзя сказать, что у него другая природа, не быть боксером. Он боксер, иначе бы он не победил. Понимаете, о чем я говорю? Есть зрелые люди, не надо определять, все уже определено. Есть те, которые не знают, кто они по своей природе. И надо этим людям надо работать там, где им хорошо платят. Почему? Почему они не знают свою природу? Потому что они не имеют развитый разум. Неразвитый разум означает «хочет денег». Когда разум хочет чего-то выше, чем деньги, он сразу же узнает свою природу. Потому что он мотивирован той деятельностью, которая приносит ему счастье, а не мотивирован деньгами. Есть люди, которые вообще не врубаются о том, что у них бывает какая-то природа, что им куда-то надо еще спешить идти в жизни, а просто занимаются тем, что им дали. Допустим, таких людей можно встретить в Москве в строящихся домах. Они просто там живут в этом доме и кирпичи кладут. А какая у них природа, жизнь потом покажет. Им надо просто как-то выживать.
Правильно поняла, что у руководителя, получается, это не цель зарабатывания денег, а цель своим духовным примером взращивать духовно свой коллектив.
Да. Да? Да. Если вы такой коллектив создадите, то никогда в этом коллективе не будет проблем с деньгами. Потому что проблемы с деньгами всегда возникают только по одной причине, что принимаются неправильные решения, и коллектив идет не в ту сторону. Зрелый руководитель — это тот, у которого есть духовная сила, и он спокойно, понимаете, и когда человек решает более высокий вопрос в своей жизни, более низкий решается автоматически. Ну, то есть ему легко уже это решать, ему сложнее сохранять силу духа, чем направить коллектив, допустим, в какое-то русло. Он и так знает, в какое русло направлять. Это все понятно. В этом нет проблем. А вот сохранить коллектив — это проблема. А взращивать — еще большая проблема. А взращивать можно только духовно человека. Его невозможно материально взращивать. Материальное взращивание означает портить человека. Чем больше человек хочет денег, тем больше он портится. Но настоящий правитель — это не тот, кто живет для себя, а тот, кто живет для страны. Если правитель живет для страны, страна процветает. Вокруг него создаются те люди, собираются, которые тоже хотят жить для страны. Но невозможно жить для страны и жить для себя одновременно. Или так, одно из двух. Или ты в одном векторе пошел, или в другом. Поэтому духовная сила всегда на первом месте у человека стоит. И развитый человек — это тот, кто имеет большую духовную силу, неразвитый — тот, кто имеет слабую. И все проблемы, которые мы имеем в нашей жизни, только одни — недоразвитость. Духовная недоразвитость. Все, больше нет никаких проблем. Все остальное – результат. Бессовестность, хапужничество, взяточничество, бюрократия излишняя. Все это результат просто бездуховности видел. И все. Нет достаточного образования духовного. Поэтому я не даю вам семинар о том, как притянуть к себе деньги. Да?
Скажите, пожалуйста, а что делать в ситуации кризиса, когда в рамках роста компании произошла вот деградация, да, от идеи, на которой все основывалось, все ушло в материальное, там, ну, в связи со сменой руководства и так далее, вот что в данном случае нужно предпринимать?
Это когда народ и партия идут на говногу, да, mm-hmm. и потом сокращается, получается, на говно, да?
Ну, что да.
Ну, то есть один слог отвалился. Последний слог отвалился. Ну, зачем вам нужна эта компания? Вы работаете там, но занимаетесь своей духовной практикой. Придет время, и будет другая компания.
Я прошу прощения, все гораздо хуже, я им владею.
О, мой хороший. Так значит, тогда надо владеть дальше. Это хорошо, это все классно. Компания, ничего с ней не произошло плохого. Просто вы учитесь владеть компанией.
Ну,
они еще не владеете ей еще.
Я отстранилась от управления вместе с другими участниками. Мы передали управление человеку, который вроде как нашу идею разделял, но сейчас, потому что я происходит в коллективе, я вижу, что...
Вы отстранились неправильно, да?
Ну, видимо, да.
Так вы отстранились, означает, что вы создали группу людей, которая будет идеологически воспитывать коллектив, который будет заниматься его идеологическим поддержанием. Допустим, люди, которые мотивированы только личной выгодой, их надо собирать на дни рождения. Говорит, такой-то, такой удивительный человек у нас. Давайте будем его любить и похлопаем, подарим подарки. Похлопаем, у него юбилей. Вот. Людей, которые немножко развиваются, надо собирать для того, чтобы их образовывать, давать им знания. А ядро надо собирать, если оно у вас есть, для того, чтобы говорить о том, для чего мы здесь вместе, как нам дальше жить и как нам кому помочь. И кто на себя кого берет в этой помощи.
Спасибо.
А если у вас ничего этого нет, значит тогда создавайте ядро. Начни с нуля. Сначала сделайте просто в страсти управление. Мотивируйте всех деньгами, если на то хватает судьбы. Дайте хорошую зарплату хорошему руководителю, который будет просто людей держать вместе.
Ну, это не помогает.
Это не помогает, значит, Бог от вас большего хочет, поэтому Он послал сюда на этот семинар. Вам надо мотивировать тех, кто мотивируется, создать вокруг себя. Тех, которые стремятся к тому, чтобы приблизиться к вам, вы мотивируете развитием, а всех остальных вы мотивируете зарплатой. И все держится хорошо на плаву. Почему все не держится? Потому что среднее звено, которое хочет денег, это не среднее звено, это самообман. Среднее звено — это те, которые хотят роста. Если вы берете того, кто хочет денег, того, кто хочет роста, и вы увидели, что он не хочет роста, а хочет денег, значит, прощай. Понимаете? Руководитель, слово «кшатри». Слово «кшат» означает наказание. «Кшатри». Руководитель называется «кшатри». Он имеет право и понимание, как наказывать. Он создает коллектив, означает сражаться за него. Не ваш человек, отправляйте, до свидания делайте. И все. То есть человек, который хочет развиваться, развивайте его. И он будет мотивирован тем, что правильно управлять. Будь честным уже по определению такой человек. Но если вы сами недоразвиты, как они будут развиваться?
Ну, получается, да, что странная ситуация произошла. То есть те, кто вел компанию вперед, те, кто были вот как раз таки этим ядром, которые... за идею боролись, вдруг они все стали мотивированы деньгами.
А это потому, что вы их не развивали? Вы духовно их не развивали, не двигали вперед. А может быть, вы в них ошиблись, потому что сами были недоразвиты духовно. Но так или иначе, ничего же не потеряно. Бог всегда дает человеку возможность дальше идти, если он понял, как идти вперед. Какие еще вопросы?
Я вот тоже учусь вести бизнес. И у меня такой вопрос. У меня есть помощники, но они находятся удаленно, помогают мне, их несколько человек. Можно ли их назвать вообще коллективом? И если да, то как мне...
А вы их можете собирать хотя бы иногда вместе?
Нет, они работают в разных городах.
Никогда вы не собираетесь. А вы можете делать просто слеты, съезды раз в год для того, чтобы тренинги, которые обучение, образование проходить?
Намек понят. Но я никогда этого не
делаю. Если вы этого не будете делать, все развалится. Они все сделают свои филиальчики.
Работают самостоятельно на себя. И еще вопрос. Говорится о духовном развитии коллектива. Вот в данном случае я могу его как-то пытаться развить? И
можете.
Есть еще помощники, которые старше меня по возрасту.
Ну что?
Могу я их?
Можете.
То есть имею моральное право.
Конечно.
Спасибо.
Вот как бы вы мотивировали коллектив трех людей, находящихся в разных верах, религиях?
Нравственно мотивировал.
Богу. Долг перед Богом.
Да, долг перед Богом своей духовной традиции. Но сначала надо развивать их нравственно. Нравственное развитие означает, что люди, развитые нравственно, не ненавидят другие веры. Если человек ненавидит другую веру, то он недоразвитый человек. У него нет правильного нравственного воспитания. Это просто невоспитанный человек по факту. Потому что воспитанные люди уважают другие культуры и традиции всегда. Сначала дойдите до этого уровня нравственного развития. Тогда люди станут ближе друг к другу. Все ваши три человека в разных верах. У меня есть фестиваль «Благость». Я вас приглашаю туда. В октябре, 30 октября будет этот фестиваль, который показывает, как быть вместе. То есть у нас, мы своим коллективом его проводим, и мы создаем такую атмосферу, в которой люди безмерно счастливы две недели. Они и развиваются духовно, и отдыхают хорошо. Вот, две недели длится этот фестиваль. Приезжайте, посмотрите. И там можете знакомиться с такими же людьми, как вы, вашего внутреннего направления. У нас из преподавателей есть разные веры. То есть не в одной вере все находятся. Есть те, которые в другой вере. И мы все любим друг друга, дружим друг с другом. Как вариант такого коллектива я вам предложил. Просто. У нас одна идея — давать людям духовные знания. На уровне нравственности мы даем. Потому что когда на уровне духовности знания даются, то тогда уже это внутри одной веры идет. Но мы сейчас ведь с вами не говорим о Боге. Мы говорим о том, как трудиться. Это ниже платформа. И она может обсуждаться межконфессионально. Без проблем.
Олег Иванович, скажите, если один лидер перерастает духовно главного лидера, как эта ситуация?
Это не духовно главный лидер, просто главный лидер.
Главный.
Потому что если вы уже духовно главный, значит вы наставник. Перерастает, значит он вокруг себя может сплотить большой коллектив. Этот один человек. Это очень большая редкость в наше время, когда руководитель становится на такую платформу. Ему сначала будет очень тяжело жить в этом мире. Он как белая ворона будет, или скорее как белый лебедь среди ворон. Но потом он научится, он поймет, как правильно себя вести. И он создаст очень мощную структуру, которая будет всем помогать ему со временем. И это единственный путь, к которому надо идти в нашем мире. Нет другого пути. Мы подумали, мы решили, что мы убрали веру в коммунизм, и до этого была убрана вера в Бога. И теперь без веры мы сможем построить страну. Я вам очень простую сейчас сделаю статистику. Кто из вас за Родину жизнь отдаст? Поднимите руку. 6 человек. Из 50-60, да? Статистика. 10%. Означает... деморализованное государство, в котором нет никаких шансов на победу. Никаких шансов. Вот и все. Почему так? Потому что мы даже на уровне Родины не мотивированы. У нас нет Родины. К чему мы стремимся? У нас даже Родины нет. О чем говорить больше?
Если человек стремится к большему, значит, сначала тоже...
Если говорить уже о государстве, которое мы так сейчас критикуем и презираем, который создал Владимир Ильич Ленин, то там была Родина, и люди победили войну целую. И они победили в очень суровых условиях, когда экономически более сильная страна, на несколько уровней экономики более сильной, была побеждена страной, которая в условиях войны сделала более сильную экономику и победила. Просто на том, что была вера. Все. Но эта вера сейчас полностью уничтожена в нашем поколении. Ее нет.
Вопрос. Если коллектив находится, двойной вопрос, если коллектив находится в невежестве, да, большую часть, с чего начать, чтобы углублять с ними отношения? И если коллектив находится...
Дайте послушать мои лекции этому коллективу. Вы вдохновлены моими лекциями, дайте им послушать мои лекции. Если какими-то другими лекциями, дайте эти лекции послушать. Те, которым понравятся эти лекции, понравятся, это значит, что эти люди имеют более высокую платформу развития, чем те, чем все остальные. Так вы выявите людей, которые потенциально могут дальше вам помогать. И начинаете их развивать.
Давайте им больше... То есть собирайте их для этого.
Да, давайте им больше полномочий. Эти люди, смотрите, как они справляются. Те, кто справляются, образовывайте их. Образовывая, вы таким образом их приведете к управлению постепенно. И так вы возродите кадры, которые будут дальше вам сильно помогать.
Спасибо.
Я очень полностью удовлетворен вашими вопросами. Мы, видите, в вопросах лучше раскрыли тему, да? Сначала теория, потом уже идет более серьезное обсуждение. Давайте двигаемся дальше. Тема называется «Воля Бога и успех в бизнесе». Первое, подраздел. Три подраздела темы. Первая – расстановка целей. Вторая – честность и чистота помыслов в бизнесе. Третья – непривязанность к плодам. То есть мы какие-то важные темы с вами раскрываем шире и больше. Итак, расстановка целей. Первая цель человека должна быть – это любовь к Богу или духовное самосовершенствование. Первая цель, которую человек должен ставить в своей жизни – это цель всегда выше бизнеса. Бизнес не является целью. Бизнес — это способ, с помощью которого мы помогаем моей основной цели. Например, я верю в Бога и отдаю десятину в храм. У меня есть наставник, который поддерживает мою деятельность. Я всем говорю о том, что я работаю для того, чтобы отдавать десятину в храм. И цель моего бизнеса заключается в том, чтобы развивать духовность в нашей стране. В результате, когда ко мне кто-то приходит и говорит: у меня маленькая зарплата. Я ему говорю: я не могу тебе дать больше зарплату, потому что иначе у меня экономическая ситуация в коллективе будет уничтожена. Но пойми, что я сам не для зарплаты живу. Посмотри, у меня зарплата, она такая же, как у моего подчиненного. Но зато, вот эти деньги куда идут? А эти деньги идут на строительство храма. А можно они на зарплаты пойдут? Нет. Потому что ты тоже будешь получать благо от этого строительства храма, так же, как и я, если мы будем часть этих денег отдавать не на зарплаты, а на строительство храма. И в этом цель моей деятельности. Я работаю для того, чтобы духовность развивать в нашей стране, и в том числе и в тебе, мой хороший. И мой хороший сразу прижухнет, потому что у него в сердце вместо денег доллара, у него совесть начнет работать, чуть-чуть хотя бы. И у него появится спокойствие в сердце, что его не обманывают и не грабят, а что им руководит честный человек. И это спокойствие ему даст возможность работать дальше. Если у тебя нет такой цели в сердце, значит, ты никого не сможешь обмануть. Если ты не хочешь духовность в своем сердце развивать, и цель у тебя просто бизнес, тогда циничные отношения «ты мне, я тебе» или расчетливые отношения будут полностью переходить на всех людей. Понимаете, вот то, что вы сказали, как вас зовут, извиняюсь, девушка?
Оксана.
Оксана, то, что вы сказали сейчас насчет того, что все пропало, как бы все разрушено, это просто итог вашей цели. То есть цель неправильно поставлена, и от вас исходит определенная энергия, которая дальше создает структуру вокруг вас. Вам кажется, что это такие люди, а они оказываются другими. Почему? Потому что у вас не та цель. Именно цель, она создает структуру. Если цель правильная, мотивы были бы чисты, а остальное все приложится. Булат Акуджава. Мотивы нечисты, ничего не прикладывается. Понимаете? Поэтому... А цель в своей жизни очень трудно определить. Вы сказали, все эти люди, казалось, у них какая-то высокая цель, потом оказалось, что нет. У меня то же самое. Я создал свой коллектив, мы начали вместе трудиться с ними, все люди верующие. Но потом оказалось, что большинство из них просто хотят денег. Но кто-то из них хочет не денег, и этих людей мало. Но мы объединились вместе, и появилось управление коллективом. И потом оказалось, что это нормально, когда кто-то стремится к тому, чтобы быть бескорыстным, но по факту маловероятно, что в этой жизни он сможет этому достичь. А кто-то быстрее развивается в этом. У каждого человека способности иметь сильный разум разные, и они распределяются по разным уровням коллектива. Но если все члены коллектива признают одну идею, что самая высшая цель для нас самая важная, тогда в этом случае все эти люди будут как монолитная среда, очень плотная, крепкая, которая будет вам помогать в достижении цели. Не значит, что в ней кто-то не будет отваливаться, кто-то приходить, это нормально, но в целом устойчивость будет очень высокая в коллективе. Пора заканчивать, Саш, да? Спасибо вам большое.